С праздником Рождества Христова! Поздравляю вас! У нас есть привилегия отмечать Рождество по новому стилю и по старому юлианскому календарю. Сегодня солидаризируемся с православными верующими, вспоминаем, празднуем праздник Рождества Христова. Вот сегодня мы непривычно долго стояли, да, при начале богослужения. А вот я задался вопросом, а как можно, сидя, слушать такую музыку, такое пение? Вот содержание этих песнопений побуждает не только стоя, но вот как это сделали пастухи, волхвы, падши, поклониться, да, рожденному. Два евангелиста нам оставили историю, связанную с Рождеством. И в этот раз я хочу читать текст из Евангелия от Матфея. Из Евангелия от Матфея будем читать 12 стихов, 2 глава. Евангелие от Матфея, с 1 по 12 стихи. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним, и, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, возвестите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, вошед в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и падши поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну, и, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. И Матфей, и Лука, евангелисты, повествуют нам о событии Рождества, повествуют и похоже, и не похоже. Очевидно, повествование, которое мы читаем у Матфея, происходит позже, чем само событие Рождества, может быть, даже год спустя, с момента рождения младенца, потому что здесь речь идет о доме, в котором святое семейство проживало. И вот туда, в Вифлеем, приходят некие волхвы. Вот евангелист Матфей оставляет нам эту тайну, потому что мы ничего не знаем об этих... Мы предполагаем, что их было трое по числу даров золота, ладана, смирну. И так традиционно считается, что их было трое волхвов. Но что мы можем знать о них? Что это были весьма состоятельные люди, которые... путешествовали не менее полугода, чтобы достичь Палестины и Вифлеема. Но на самом деле вот загадочные личности, да, и мы с вами редко смотрим в небеса, особенно потому, что в Москве, как правило, звезды не так часто можно увидеть. Но вот интересно, люди античности жили интересной жизнью. И были те, которые внимательно вглядывались в небеса. И мы не знаем, что это была за звезда. Ученые пытаются объяснить это слиянием двух планет, благодаря которым было это необычное сияние на небосводе. Но, братья и сестры, для нас не составляет труда верить в то, что Бог зажигает звезды, когда это нужно, когда есть те, которые читают лицо неба, да, которые могут распознавать, ну вот, звездный шатер. Я хочу оставить вам три мысли из этого текста. И первая из них, ну, вы знаете, вот люди ищут его. Вот сколько существует человечества, столько существует попытки найти его. Я намеренно употребляю здесь местоимение, не называя имени, потому что люди часто не знают, кого они ищут. Но люди ищут высший смысл. Люди пытаются объяснить, да, братья и сестры, бессмысленность своего бытия, кратковременность своего бытия. И ну, просто-напросто человеческий разум не готов смириться с мыслью о том, что мы приходим на эту планету Земля для того, чтобы прожить какой-то короткий отрезок времени. И человечество в поисках его. И вот даже история знает примеры таких закрытых атеистических систем, когда приходила мысль, ну, путем запрета раз и навсегда избавиться от религиозного предрассудка. И история подтверждает, что никакие меры запрета, ограничения не могут положить конец вот этому поиску. Люди ищут его. Вот волхвы, мы их называем мудрецами, здесь дается сноска нам, звездочеты, астрономы, астрологи, мудрецы. Вот мудрые люди ищут его. Они не останавливаются в этих поисках, довольствуясь положением, довольствуясь знаниями, довольствуясь мерой благополучия, богатством. Они продолжают искать его. И вот согласитесь, братья и сестры, ну, вот особенно в годы юности, когда вся жизнь впереди, когда мы строим планы, когда у нас есть желание построить эту жизнь, добиться многого. Но только спустя время, иногда, к сожалению, это бывает слишком поздно, мы понимаем, что ничто в этом мире не может заглушить этого внутреннего позыва, этого внутреннего желания искать его. Мы иногда завидуем людям, находящимся во власти, людям, обладающим, людям, которые обладают богатством. Но, братья и сестры, они в равной степени такие же несчастные люди, как и прочие, если они не нашли его. Вот в Ветхом Завете псаломопевец произнесет такую фразу: «Только в Боге успокаивается душа моя». Только в Боге. Мы обретаем его, да, мы находим смысл. Мы обретаем почву под ногами. Первая мысль, братья и сестры, люди, мудрые люди, они в поисках, они пытаются найти его. Вторая мысль, а где же его можно найти? Вот где он? Да? Где тот, который достоин нашего поклонения? Где он? Где его можно найти? И вы знаете, вот даже мудрые люди могут делать немудрые решения, принимать. Ну вот пример с этими же мудрецами с Востока. Они приходят, звезда на небе ведет их, но на каком-то этапе человеческая логика начинает превалировать в их мышлении. И они рассуждают как? Где должен родиться царь иудейский? Ну где? Конечно, в царском городе, в царском дворце. Ну, наверное, и мы с вами точно так же рассудили бы. И я уже неоднократно обращал на это внимание, но здесь удивительная ирония в евангельском повествовании, потому что более наивных людей, чем эти три волхва с Востока, трудно себе представить, потому что они приходят во дворец к царю, который страдал параноидальным страхом. Параноидальным страхом против потенциальных соперников. Его рука не останавливалась, рука Ирода, не останавливалась ни перед тем, чтобы уничтожить своих сыновей, которые по навету доложили Ироду, что его сыновья хотят занять трон. И это, по-моему, было где-то за 5 лет до кончины Ирода. И вот рука не дрогнула, чтобы казнить своих родных сыновей. Не говоря уже о других возможных претендентах. И вот опять-таки хочу повторить, что здесь в евангельском тексте скрыта такая ирония. Читающий да разумеет, да? Читающий это разумеет, потому что прийти во дворец к Ироду с этим вопросом, где родившийся царь иудейский, этот вопрос имел далеко идущие последствия для вопрошавших. Где его искать? Где это место, где можно найти его? И вот часто во многих религиях, знаете, есть понятие святых мест. Где-то на высокой горе, где-то в пустыне, где-то еще, знаете, вот В каждой религии есть представление о святых местах. Увы, братья и сестры, вот он открывается нам там, где мы меньше всего ожидаем его встретить. Он открывается нам в том образе, который мы меньше всего ожидаем увидеть. Повторяюсь, но хочу сказать, вот, когда речь идет о рождении Мессии, Христа, царственной личности, опять-таки инстинкт подсказывает, что это где-то в царском дворце. А вот когда мы читали Евангелие от Луки, то когда родился младенец, не было ему места в гостинице. И вот необъяснимая несправедливость, когда царь царей рождается в хлеву для скота. И мы не можем этого постигать, но, братья и сестры, вот где его найти? Как его узнать? Когда Бог действует в истории, Он помогает нам. Он дает нам знаки. Он дает нам свидетельство, чтобы мы не прошли мимо. Беда в том, что мы не всегда внимательны к этим знакам. Вот когда волхвы шли за звездой, то они шли правильно. Но как только они вот взор свой свели со звезды, стали рассуждать по-человечески, то сбились с пути. Когда Бог действует в истории, Он дает понятные, простые знаки, так, чтобы пастухи могли следовать и узнать этот знак, и волхвы, мудрецы могли узнать этот знак. Другими словами, Бог говорит с нами на том языке, на котором мы понимаем. Который мы понимаем. Ну, еще одна мысль хочу оставить из этого текста. Вот этот текст говорит нам о том, что, оказывается, можно искать его с разной мотивацией. В прочитанном тексте дважды звучит вопрос, где родившийся царь иудейский. Первый раз он звучит из уст волхвов, а второй раз, как это не покажется странным, сам Ирод задает этот вопрос. Так. Волхвы спрашивают, где родившийся царь иудейский. И Ирод спрашивает, где должен родиться Христу. Вопрос один и тот же. Но, оказывается, можно искать его совершенно с разной мотивацией. Одни ищут его, чтобы поклониться, другие ищут его, чтобы расправиться, чтобы убрать соперника с пути. Да? Вот характерно, что Ирод был первым из власть придержащих, который встревожился. Потому что в его царстве, государстве ничто не могло происходить без его ведома. Повторяю эту мысль, одни ищут его, чтобы поклониться, другие слышат весть о рожденном с тревогой, потому что он стал таким близким. Одно дело, когда мы ищем его, вглядываясь в подзорные трубы, там, в телескопы. Никита Сергеевич произнес удивительную фразу. Вот Юрий Гагарин летал, не видел. Рассказывает историю, что обязали кого-то из патриархов, по-моему, патриарха, сказать, что Гагарин летал, не видел Бога. Патриарх так и сказал. Потом добавил, но Бог-то видел Юру. И вот когда мы вглядываемся туда, в пространство бесконечное, пытаясь увидеть его, и, к сожалению, многие наши соотечественники так воспринимают Бога, как далекого, отстраненного, а он пришел к нам. Он стал доступным для нас, он стал одним из нас. Вот это, братья и сестры, мы так с легкостью об этом говорим, но поклонение Христу начинается с самых первых страниц. Поклонение Христу начинается с первых страниц Евангелия. Ну и последняя мысль из этого текста. Ирод пытается использовать волхвов, чтобы те пошли разведали, потом ему донесли. Но вот когда они пришли в дом, над которым остановилась звезда, вошли в дом, увидели младенца с Марией, падше поклонились, принесли сокровища. Вот смысл этих сокровищ – это тема отдельной проповеди «Золото, ладан и смирну». Но вот интересен результат. Они во сне получили откровение не возвращаться к Ироду. И иным путем отошли в страну свою. Но в русском языке вот здесь глагол иным, вернее, словосочетание «иным путем отошли», но двусмысленно по содержанию. Буквальный смысл означает, что они избрали другой маршрут, другим маршрутом ушли к себе на родину. Но смысл по ассоциации, да, какой? Они возвращались иным путем. Иным путем. Вот встреча с рожденным не может не остаться без последствий для каждого из нас. Встреча с рожденным – это не встреча в музее, где мы смотрим на экспонат. Нет. Это встреча с живой реальностью. Это встреча с живой реальностью, которая не дает нам права возвращаться домой такими, какими мы пришли. Встреча с рожденным неизменно означает преображенную жизнь, новую жизнь. И вот это привилегия всех тех, которые сегодня в храмах, молитвенных домах слышат весть о рожденном. Для каждого из нас есть благословенная возможность возвращаться домой, радуясь, исполненными надежды, потому что тогда, когда мы жили, как Исаия говорит, в стране тени смертной, в этой бессмысленности бытия нашего, Он пришел к нам, чтобы стать одним из нас, чтобы подарить нам будущность и надежду. Свет воссиял, и Он сияет наполняя нашу жизнь. С каким сердцем сегодня мы здесь, в этом зале, с какой мотивацией, чего мы ищем, чего мы хотим? Евангелие сообщает нам, что Он пришел. Он пришел, чтобы сделать себя доступным для каждого живущего на земле. Будем искать Его. Вот Ветхое Писание говорит, что Бог с искренним поступает искренне. Когда мы ищем Его с должной мотивацией, Он идет к нам навстречу. Пусть Господь благословит нас сегодня, слыша этот текст, это слово, сделать правильный выбор, чтобы, подобно волхвам, прийти, падши, поклониться Ему. Пусть Ему, Господу нашему, возлюбившему нас, будет слава за все. Аминь.